сенатор Клишас. Да, тот самый.
Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. На прямой связи со студией «Радио Спутник» я Алексей Осин. Продолжаем отчасти украинскую тему. Ну, правда, так небольшой крюк географический сделаем, забредем в Польшу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что Польша агрессивная страна и некомфортный сосед для Белоруссии. Ну, вряд ли стоит с этим спорить, но вот что интересно, вот эту агрессивность можно ли использовать нам во благо, скажем так, вбивая клин между той же самой Польшей и Украиной, сейчас он трещина-то пошла, вот как сделать так, чтобы она разрослась, и стоит ли это делать?
Я думаю, что Польше и Украине просто не нужно мешать, они сами разругаются, потому что, конечно же, значительная часть польского общества, тем более политически активного общества, которые помнят еще, скажем так, свою историю и знают, что когда-то давно Польша была, ну, великой европейской страной, правда, очень давно, пока не потеряла самоконтроль и не посчитала, что она, ну, скажем так, в европейских делах более значима, чем та же самая Российская Федерация или немецкие земли. Как только Польша это показалось, Польшу начали делить на части. Было несколько разделов, это отдельная история. Но польское общество помнит хорошо свою историю и помнит, что когда-то украинцы просто ходили в холопах у поляков. Потом украинцы за это мстили. И мы помним историю неонацистского, как бы сейчас мы сказали, неонацистского, а тогда просто фашистского движения на Украине. Украинские националистические формирования были союзниками Гитлера и уничтожали и белорусов, да, Катынь давайте вспомним, и поляков. Уничтожали, и забыть об этом польское общество не готово. Как бы это ни было в какой-то момент выгодно польским политикам. В Польше скоро выборы. По всей видимости, политики в Польше поняли, что легче разыгрывать антиукраинскую карту, чем проукраинскую. Таковы настроения просто в обществе. Ну и мы видим, что происходит в последнее время в отношениях между Польшей и Украиной. Началось с каких-то там торговых противоречий, а заканчивается уже тем, что они там и оружие дальше не готовы поставлять. И я думаю, что много еще интересного мы в ближайшие недели услышим про украинско-польские отношения. А то, что Польша некомфортный сосед для Белоруссии, в частности, это понятно, потому что Польша также когда-то контролировала значительные территории, которые входят сейчас в состав современной Белоруссии, но белорусы тоже об этом помнят, да? А поскольку русофобия, ну и такая белорусофобия в Польше, это фактически национальная идеология, такая неотъемлемая часть уже современной польской политической идеологии, причем у всех политических партий фактически. Ну, конечно, Песков прав. Польша крайне некомфортный сосед. И необходимо постоянно это учитывать, в том числе обеспечивая безопасность западных границ России и Белоруссии.
Ну, вы человек государственный, может быть, вы не сможете в силу, так сказать, вашего положения на этот вопрос ответить. Я, в общем, так сказать, от народа, да. Многие сейчас говорят, а вот давайте отдадим полякам восточные кресы, и тогда получим их такие во временные союзники. Вот такая ситуация, это из области фантастики или нет?
Из области фантастики ничего никому отдавать нельзя. Потому что у таких стран, как Польша, это только разжигает аппетит и подогревает вот эту вот имперскую память старую. Поэтому Польша должна навсегда забыть о своем имперском прошлом. Забыть в том плане, что да, хорошо об этом помнить, как о части собственной истории. Но просто времена Польши как великого государства давным-давно закончились. Да? Давным-давно закончились. И закончились, кстати говоря, они по вине польской элиты. То, что они творили на территории Украины, Белоруссии, и те религиозные конфликты, которые были, пресловутая спесь польская, она и поставила крест. Не внешние даже противники Польши, а то, как Польша себя вела на тех территориях, которые контролировала в какой-то момент своей истории. То есть Польша сама поставила крест на Польше или Речи Посполитой когда-то, как на великом государстве. Сама поставила крест. Поэтому ей об этом нужно помнить в первую очередь. И сейчас, скажем так, сильно не зарываться.
Ну, ведь логика такая. Боролись с бандеровцами советские власти, мощные, сильные, крепкие, до 50-го, если не ошибаюсь, там, 5-го года. То есть после войны 10 лет еще не могли эту заразу выкорчевать. И погибло 30 тысяч человек, как сейчас помню. В каких-то бумагах я читал. А может, оно, ну, его с этими ребятами разбираться, которые органически ненавидят москалей, скажем так, уж извиняюсь за такое слово. Пусть другие мучаются, нет?
Нет. Тех, кто ненавидят москалей, то есть ненавидят не просто потому, что, ну, скажем так, предвзято относятся, а те, кто хотят, готовы и агитируют за то, чтобы русских убивать, их просто нужно уничтожить.
Понятно, лаконично, и тут вопросов не возникает. Ну вот, тем не менее, в продолжение того разговора, который мы с вами вели, некоторые поставки все-таки продолжаются, но вот, насколько я понимаю, во многом все-таки скидывают Украине там неликвид, там застоявшийся где-то в сараях, там, я не знаю, где-то на складах законсервированы эти танки, которые, прибывая на Украину, еще надо чинить и продолжать это делать. Стоит ли нам на это, так сказать, рассчитывать, или все равно в итоге появятся и Атакамс, и F-16, и другие очередные вот эти чудо-оружия, на которые надеялись в свое время гитлеровцы, а теперь надеется Зеленский?
Вы знаете, Алексей, ну, надеяться на это не нужно. Нужно всегда исходить из того, что то оружие, которое поставляет Запад на Украину, это оружие будет стрелять в нас. Вот из этого нужно исходить. Но то, что западные правительства, конечно же, освободят свои военные склады от разного рода неликвида, потом громко заявят о помощи на миллиарды и десятки миллиардов евро, просто посчитав, а сколько им в дальнейшем будет стоить профинансировать покупку этих вооружений, либо военно-промышленный комплекс в европейских странах произведет, или они купят у американцев, что американцы, я уверен, активно лоббируют сейчас в европейских правительствах. Поэтому да, они освободят свои склады, в том числе от неликвида, от всех этих ржавых танков европейских, которым по полвека. Но это, кстати, не значит, что они не стреляют. Они тоже стреляют.
К сожалению, да.
Да, они тоже стреляют, эти танки. Так они, да, конечно же, они используют это для того, чтобы поддержать в этих условиях свой военно-промышленный комплекс. И в прошлый раз мы с вами обсуждали, что, конечно же, важнейшим выгодоприобретателем от всей этой истории является военно-промышленный комплекс и компании, которые являются производителями вооружений, прежде всего американские. И поэтому я, честно говоря, не вижу какого-то скорого завершения этого конфликта. Этот конфликт, несмотря на огромные расходы, очень выгоден крайне влиятельным промышленным, военно-промышленным лобби, которые обслуживают эти корпорации. Поэтому я думаю, что, к сожалению, этот конфликт будет еще продолжаться достаточно долго.
А с вашей точки зрения, Америка сможет подняться как на Первой и Второй мировых войнах?
Не думаю. Знаете, не думаю. Давайте посмотрим просто на текущую экономическую ситуацию там. Ведь это тоже и инфляция, и очень существенный рост цен на топливо. И самое главное, все-таки это бюджетный дефицит. Давайте посмотрим на последние признания ряда американских политиков, что да, помощь Украине может остановиться просто потому, что между, опять же, администрацией, Белым домом и Конгрессом до сих пор существуют противоречия по части бюджета. Поэтому я не думаю, что Америка поднимется так уж на этом, как на Второй мировой войне. Но ряд компаний, конечно же, получат существенную финансовую подпитку. Я думаю, что их акции вырастут, и уже растут, мы это можем посмотреть, да, в открытых источниках. Поэтому такой фактор есть, но не думаю, что Америку это спасет. Просто там размер этой дыры бюджетной таков, что никаких перспектив закрыть когда-нибудь эти долги уже нет.
Ну, кроме как напечатать, если остальные будут брать. Вот смотрите, какая ситуация. Ну вот для того, чтобы покупали американское вооружение, нужно, чтобы боялись. А чтобы боялись, нужно, чтобы было кого бояться. Кого бояться, очевидно, это нас. И поэтому вот в Болгарии, например, высылают теперь уже наших священников, дипломатов выслали, теперь священников в Молдавии не пускают, ученых, журналистов и так далее. Нам что с этим делать? Вот с этим справляться дипломатическими, культурными, военными, какими методами?
Алексей, ну в первую очередь дипломатическими, конечно. Понимаете, ведь это действие, юридически значимые действия, которые предпринимаются правительством, и существует устоявшаяся международная практика реагирования на такого рода недружественные шаги. Да? В первую очередь, конечно же, дипломатические. Болгария – это страна, которая с самого начала конфликта заняла такую крайне русофобскую позицию. Я думаю, что многие в России и вообще в нашем обществе были очень удивлены такой позицией Болгарии. Нам всегда казалось, что болгары – это как раз те, кто наилучшим образом понимают Российскую Федерацию, потому что не раз в XIX веке возникала ситуация, когда, по сути дела, болгарская государственность в полном объеме зависела от России, от того, насколько успешным будет русское оружие и русская внешняя политика в этом регионе. Но Болгарию за последние десятилетия настолько подчинили чужим, в частности, американским интересам, что сегодня, к сожалению, болгарское правительство демонстрирует просто крайнюю русофобию и на этом строит собственную политику. Такая политика должна получать зеркальный ответ. Знаете, я всегда являюсь, да, давайте потом договариваться, давайте восстанавливать отношения, но нельзя пропускать удары. Удары пропускать нельзя. Это базовое правило не только международных отношений, потому что если ты пропускаешь удары, тебя перестают уважать. Да? Болгария сейчас совершила очередной жест русофобии. Нужно зеркально ответить. Там уж как она это ответить? Выслать дипломатов болгарских или закрыть представительство тоже болгарской церкви в Москве? Над этим должны думать МИД и должна продумывать свою реакцию патриархия. Да? Это их компетенция. Они должны совместно выработать какой-то значимый шаг, который будет воспринят как достойный ответ. Причем как в России, так и в Болгарии. Потому что если этого не будет, Болгария продолжит такого рода действия. Но кроме того, Алексей, отсутствие ответа будет означать признание факта того, что наши граждане, священники в частности, занимались деятельностью, которая несовместима с их статусом.
Ну вот смотрите тут как получается. Нам иногда не всегда есть чем ответить, потому что долгие годы мы вот после 90-х такие все восторженные поехали в эту Европу, в эту Америку, и было нам счастье, да? А в ответ, в обратную сторону, не очень-то и стремились. То есть мы пытались, так сказать, встроиться в это общество. Причем это касается не только просто там контактов туристических, культурных или прочих, а наоборот. Мы в спорте, например, в искусстве и так далее. То есть теперь, когда, например, вот эта история с машинами в Латвии, там, в других странах. Ну, хорошо, мы запретим им въезжать на своих машинах на нашу территорию. Будем отбирать ноутбуки, мыло, я не знаю, туалетную бумагу. Так масштаб-то будет несовместим. У нас хочет 10 тысяч человек въехать, а у них 25. И тогда что будет? Ну да, в пиар-области, да, мы объявили. А толку? Может, нам стоит подзакрыться от них? Все-таки, да? Насколько я понимаю, у нас со связью проблемы, этот мой...
Алексей, а вы...
Да, все,
вы...
да, все. Да.
А, ну, я понял вопрос, да. Вопрос я понял. А вам зачем нужны эти цифры? Допустим, с нашей стороны пытаются въехать десятки тысяч, с их стороны 1000. Какая вам разница в масштабе? Вы что, на конфискации этих машин, телефонов, ноутбуков или наручных часов хотите бюджет, что ли, пополнить?
Да нет.
Какая вам разница, 1000 или 10 или 20 будет вещать? Нет. Поэтому вам зачем нужны эти ответные меры? Для того, чтобы европейские граждане поняли всю абсурдность политики собственных правительств. Только когда они будут пересекать российскую границу, их попросят оставить на пограничном пункте, на таможенном контроле свои личные вещи, часы, телефоны, ноутбуки, только тогда они поймут, что их правительство творят с россиянами. Цель в этом, а не в том, чтобы на 30 тысяч телефонов, 30 тысяч телефонов у европейцев. Достаточно отобрать 1000 для того, чтобы понять, насколько это абсурдно, насколько это унизительно для россиян и насколько это недопустимо абсолютно. Вот эту мысль нужно донести. А донести ее лучше всего только таким способом.
Но вот с другой стороны, стоит вот ли...
Вот и все. Поэтому если ты... Да, Алексей, слушаю.
Стоит ли нашим деятелям культуры, спортсменам прям вот туда ломиться, лезть, пока не хотят нас там видеть, и натыкаться вот на эту стену, на это непонимание, на эти оскорбления? Тут давеча, по-моему, Анну Нетребко закидали, ну, не всякими фразами в интернете, когда она решила в Германии выступить, и там много ей чего наговорили. Но зачем ей туда ездить? У нас большая страна, где ее с удовольствием им послушают, примут, на руках понесут, хлеб, соль и так далее. Чем там, где тебя не хотят видеть и оскорбляют еще. Так, у нас, по-моему, да, у нас со связью что-то возникает ситуация. Я вот о чем говорю. Может быть, стоит повариться в собственной, так сказать, водичке. Водичка у нас не самая плохая. Всегда привожу в пример тех же американцев. Они самодостаточные люди. У них свое кино, которое хочет смотреть весь мир. У них свой спорт, который собирает десятки и сотни тысяч. Да, по-моему, у нас восстановилась связь. Готов прервать... Да, попробуем перезвонить Андрею Александровичу. Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Ну, в общем, чтобы не подвергаться вот этим унижениям, лучше, в общем, сократить контакты. Пока, когда пригласят, когда скажут, что вот мы вас встретим у самолета и... с девушками в национальных костюмах и премьер-министром какой-нибудь страны или президентом, тогда поедем. А сейчас, с моей точки зрения, может быть, как раз стоит побыть на собственной любимой родине. По-моему, связь восстановилась. Андрей Александрович, мы вас слушаем.
Да, Алексей, ну, я-то с вами согласен, но кто мы с вами такие, чтобы давать советы? Там, Нетребко, или спортсменам нашим, или деятелям культуры, ездить им в Европу или не ездить, да? Этот выбор каждый должен сделать сам. Они же прекрасно знают о тех условиях и о тех дискриминационных мерах, которые применяются в отношении наших граждан. Если они с этим готовы мириться, ну, они едут туда, да? Я с вами согласен, что и Нетребко, наши многие музыканты могли бы прекрасно выступать в нашей стране. Я уверен, что и гонорары сопоставимы, да, в наших театрах с тем, что они получают на Западе. Но у кого-то есть контракты долгосрочные, да, если их еще не разорвали, эти контракты на волне русофобии. Кто-то по каким-то другим причинам хотел бы туда выехать. Но вы абсолютно правы, да, да, правильно... В такой ситуации, конечно же, находиться в своей стране, да? Но подчеркну, все-таки это не значит, что мы должны пропускать удары. Наша задача – довести до европейского общества абсурдность и недопустимость той политики, которую ведут по отношению к нашим гражданам, к обычным людям, да? Не политикам, которые просто пересекают границу, ну, в том числе по личным каким-то причинам. Как это донести по-другому? Мне кажется, что только таким способом. И нельзя допускать, чтобы кто-то относился к нашим гражданам как к людям второго сорта. И нельзя, чтобы в стране люди знали, что правительство пропускает такие удары и не отвечает на столь неправомерные действия недружественных государств. Люди должны знать, что правительство, парламент, все стоят на страже интересов людей и готовы защищать их всеми доступными им средствами. Вот что нужно донести до наших граждан. Я уверен абсолютно, что большинство полностью поддержали такие ответные зеркальные меры.
Вот еще одна тема, которую хочу завершить, этот очень интересный с моей точки зрения разговор. Минфин предлагает ограничить вывоз, ну теперь уже, так сказать, не людского капитала, а, собственно, финансового. Миллионов в месяц, причем для организации в основном и фирм. Ну то есть фактически предлагает повторить то, что было год назад, когда нам удалось удержать валюту, и более того, рубль чудесным образом стабилизировался и стоил тогда 50, по-моему, там с копейками за доллар, да? А теперь он стоит около 100. Но Центробанк возражает, говоря, что есть какие-то другие средства для того, чтобы стабилизировать валюту, что до сих пор Центробанку сделать не удалось. Вот вы в этой полемике на чьей стороне? И как вообще тут поступать? Закрываться? Опять-таки продолжаем эту тему. Или держать двери открытыми?
Алексей, нам доллары нужны и вывозят эту валюту, в частности, компании, в первую очередь для того, чтобы приобретать какие-то товары. Да? Вот знаете, если бы наш рынок был самодостаточен, если бы мы производили весь необходимый набор товаров для наших граждан здесь, в нашей стране, ну, по крайней мере, закрывали бы основную номенклатуру, то я думаю, у нас проблем бы такой не было. И доллар стоил бы адекватно. Но просто в силу того, что все наши программы по импортозамещению, ну хорошо, давайте уже скажу, не все, но большинство не были реализованы, так мягко говоря, доллар у нас остается и евро основным платежным средством. Потому что производители этих товаров хотят получать доллары и евро в первую очередь. И поэтому как-то закрывать рынок, мне кажется, что это не самое лучшее решение, но, честно говоря, я бы оставил его на усмотрение там, экспертов Центробанка и Минфина. Потому что это такое узкопрофессиональное решение, это инструмент в их руках. В какой-то момент времени эти потоки денежные нужно остановить, а в какой-то момент времени позволить этим потокам спокойно перетекать границу. Это не политический вопрос. Это вопрос инструментария, который должен быть в руках финансовых властей, и им просто нужно умело пользоваться. Вы совершенно справедливо сказали, в какой-то момент времени ужесточили вопросы, связанные с валютным контролем, потом где-то ослабили, и так и нужно пользоваться этим инструментом, чтобы не дестабилизировать наш внутренний рынок. Ну вот, все. Поэтому я бы относился к этому как к узкопрофессиональному вопросу.
У нас минутка еще есть, но вот с бензином, например, только что новость поступила. Как только запретили или ограничили экспорт, сразу цены упали процентов на 10 и вернулись там к 50 с копейками ну, за литр топлива. Тут же сработало.
Алексей, не являюсь экспертом на топливном рынке, но у меня такое ощущение... Да, у меня такое ощущение почему-то, что львиная доля цены бензина на внутреннем рынке – это акцизы. Это то, что добавляет, условно говоря, государство. Или забирает государство, как угодно. А сваливать на нефтяников все это, ну, скажем так, не очень добросовестная позиция. Лучше разобраться с ценообразованием. И тут проблема будет в акцизах.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Сейчас вас ожидает любопытная информация, затем новости, а затем продолжим час со звонками. Вашей активности мы ждем.